Ну что же, в прошлый раз мы с вами говорили про царство Соломона, какое было процветание, как все было до поры до времени замечательно, какие были замечательные достижения со всех точек зрения. Но, к сожалению, все это очень быстро закончилось. Но мы с вами, значит, помним, что было предсказание пророка Ахии Соломону, что, значит, царство его разделится. И это и произошло. После смерти Соломона царство его разделилось. И более значительная часть отошла к Иеровоаму. Наследник Соломона, как ни странно, был всего один сын, по крайней мере, упомянутый в Библии. Хотя при таком количестве жен и наложниц наверняка их было больше, но в Библии упоминается только один, ну и как бы он единственный. Поэтому других никаких сведений нет, поэтому, значит, считается, что, значит, наследником престола был его сын Равоам. И после смерти Соломона Равоам, по установившемуся обычаю, должен был заключить особый договор с народом, как это, собственно, делали все предыдущие цари. Но вот тут как раз при его восшествии на престол и проявилось соперничество между двумя коленами, которые претендовали на главную роль в народе. Это между коленом Иуды и коленом Ефрема. Чтобы уладить это соперничество, Равоам не удовлетворился провозглашением себя царем в Иерусалиме, а отправился в Сихем, это главный город Ефремова колена, чтобы найти и там подтверждение своих прав на престол со стороны другого сильного колена. Этим и воспользовались представители всех северных колен, которые предъявили ему определенные условия для облегчения народных повинностей. Но Соломон в последние годы своего правления для того, чтобы поддерживать и уровень жизни собственной, и количество войска, которое ему было необходимо, и всю ту роскошь, которая и шла на храм, и на его собственный двор, Соломон обложил народ очень повинностями сильными, и это сделалось тяжким игом для народа. Так вот, представители северных колен, собственно говоря, и хотели облегчения этих повинностей, предъявили царю определенные, значит, требования. Царь Равоам 3 дня дал себе для решения этого вопроса, созвал государственный совет, и в государственном совете голоса разделились. Старые советники, которые служили еще при Соломоне, они понимали действительно состояние государства и народа и советовали уступить народу. Они говорили: если ты на сей день будешь слугою народу своему и услужишь его, и удовлетворишь им, и будешь говорить с ними ласкою, то они будут рабами твоими на все дни. Но поскольку царь был молодой, неопытный, то он пренебрег этим благоразумным советом и последовал совету своих молодых сверстников. А они все выросли при дворе Соломона, были там воспитаны, привыкли к роскоши, привыкли ко всему, что там было, и достаточно легкомысленно на все смотрели. Естественно, что им хотелось продолжения своей такой роскошной жизни. И они посоветовали, чтобы царь отказал народу в его просьбе, и при этом заявив еще, что потребности нового царя и еще больше потребностей Соломона. Чтобы раз и навсегда отучить народ от этих требований, царь должен был, по совету этих сановников, пригрозить народу еще большим увеличением этого ига. И когда Иеровоам, то есть представитель северных колен, явился к царю во главе представителей народного собрания, то Рававам ответил им по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас терниями». Тогда раздраженный народ, естественно, дал выход накопившемуся чувству недовольства, и повсюду раздался клич: «Какая нам часть в Давиде, нет нам доли в сыне Иессеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. То есть это касалось вот, значит, израильской части. Рваам, еще не понимая, насколько он неблагоразумно поступил, послал было начальника над податями, чтобы он собирал подати, но израильтяне забросали его каменьями, и он умер. В результате сам царь должен был спасаться бегством в Иерусалим, а народное собрание в Сихеме провозгласило царем Иерваама, которого признали 10 колен. Так что за Рваамом осталось только колено Иудина, к которому присоединилось еще колено Вениамина. Рваам хотел поправить свою ошибку военной силой и собрал 180-тысячное войско для того, чтобы подчинить себе вот эти отложившиеся колена. Но это кровопролитие было предотвращено человеком Божиим, пророком, который убедил Рваама, что все это совершилось по воле Божией, и потому братоубийственная война будет прямым преступлением против Бога. И Рваам вынужден был примириться с совершившимся переворотом, хотя вражда у него с Иерваамом, часто переходившего в опустошительную войну, не прекращалась во все дни их жизни. Так совершилось разделение еврейского народа на два царства, получившие название царства Иудейского и царства Израильского. Значит, Иудейское царство – это южная половина, Израильское царство – северная. Иудейское царство – это 2 колена, израильское – 10 колен. Но, правда, к этому времени уже очень все перемешалось. Некоторые колена уже практически там осталось очень мало народу, некоторые колена, наоборот, разрослись. Но все равно еще пока что как бы вот считали коленами. Разница между этими двумя царствами была довольно большая. Значит, прежде всего, Израиль, то есть северная часть, была гораздо более развита в экономическом и социальном отношении, чем Иудея. Дело в том, что вот эти северные и центральные области Ханаана, которые занимал Израиль, представляли собой густонаселенные земледельческие районы с большим количеством городов. Здесь очень важно, что земледельческие, это потом я объясню, в чем тут дело. А южные области страны, которые принадлежали Иудее, имели гораздо более редкое население, занимавшееся преимущественно скотоводством. Здесь было гораздо меньше городов, да и те, которые имелись, за исключением Иерусалима, Иерусалим остался в Иудее, уступали по своим размерам городам севера и центра. Но этот контраст, он прежде всего определялся природными условиями. Наиболее плодородные и удобные для земледелия районы лежали в северной части Ханаана. Там же выпадало больше всего дождей и находились основные источники воды. А юг страны представлял собой гористые засушливые области, где земледелие было практически невозможно, а для скотоводства там условия вполне были подходящие. Северные племена в два раза превосходили своих южных собратьев по количеству населения. Но, кроме этого, еще в пределах Израиля находилось еще достаточно много населения других племен. На Средиземноморском побережье, в Галилее, в Иорданской долине преобладали ханаанейские и аморейские народы. Ну, они проживали и на территории Иудеи, но из-за более суровых природных условий их численность там была невелика. По этой причине, это тоже важный момент, По этой причине южные древнееврейские племена составляли в Иудее более высокий процент, чем северные в Израиле. Но, вероятно, тоже не больше половины от всего населения. Ну, на основании археологических данных о плотности населения Ханаана того времени можно предположить, что по числу жителей, у всех жителей, не только евреев, Израиль превосходил Иудею по меньшей мере в 5-6 раз. Ну и естественно, что вот фактически при такой разнице в людских ресурсах между двумя частями, фактическая гегемония южных колен, которая была до того, она как бы казалась, в общем, действительно, несколько противоестественной была. В общем, нетрудно было предположить, что в конце концов вот такое вот разделение произойдет. Ну и так, казалось бы, на первый взгляд, царство израильское, состоящее из 10 колен, включавшую большую часть населения всей страны, занимавшую лучшую плодороднейшую часть ее, то есть имел на своей стороне все преимущества и явный залог большого политического могущества. То есть, казалось бы, вот эти эгрегор, который как бы должен был как-то себе восстанавливать, древнееврейский эгрегор, как-то должен был восстанавливаться после вот этого разделения, где-то он должен был встать. Логичнее было бы по такой обычной логике, он должен был быть в царстве израильском. Но, с другой стороны, за царством иудейским осталась столица, остался Иерусалим. Это центр установившегося правления, центр материальных интересов всего народа и огромные государственные сокровища, накопленные там Соломоном. На стороне иудейского царства были все преимущества в религиозном и нравственном отношении, так как в его столице находился храм, который, это главная святыня всего народа, который играл огромную роль в жизни народа, храм, построенный общими народными усилиями, освященный при общем народном участии. И поэтому храм, естественно, притягивал к себе всеобщее народное сочувствие, всеобщее внимание. Ну и, в общем-то, именно этим значением храма и объясняется вся дальнейшая история отношений между двумя царствами. Видя тяготение своего народа ко всему Иерусалимскому, израильские цари стали смотреть на него с подозрением, опасаясь, чтобы религиозное тяготение к храму не перешло в политическое тяготение к самому Иерусалиму, как к политической столице. Поэтому цари израильские с первых же шагов своего царствования начинают стремиться к отчуждению своего народа от храма Иерусалимского и стараются основать собственный центр религиозной жизни и даже ввести такую религию, которая не имела бы ничего общего с религией Иерусалимского храма. Поэтому Иероваам, израильский царь, будучи провозглашен царем, прежде всего приступил к упрочению своего положения с внешней стороны. Он укрепил несколько городов, основал свою собственную резиденцию в живописных горах. Но, чувство недостаточности своих прав на престол, он невольно думал: царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Роваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Роваму, царю иудейскому. Посоветовавшись со своими приближенными, царь решил основать новую религию. Здесь он опирался на пример Аарона. Помните, что когда Моисей был на горе, Аарон сделал золотых тельцов, и то же самое сделал и Иероваам. Он сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Одного из этих тельцов он поставил в Дане, другого в Вифиле, сделав Вифиль, этот город, последним главным святилищем нового культа. Тут он построил капище на высоте, как это делалось у ханаанских народов. для служения в этом капище он хотел было воспользоваться теми священниками и левитами, которые жили в отошедших к нему левитских городах. Но все истинные священники и левиты, видя эти нечестивые затеи царя, оставили свои города и владения и переселились в Иудею и в Иерусалим. Тогда царь сделал новый шаг к нарушению закона и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. Установил праздники наподобие праздников иудейских, и на воздвигнутом жертвеннике в Вифиле сам лично хотел принести жертвы, чтобы торжественно открыть служение по обряду новоучрежденной им религии. Ну вот из Иудеи явился человек Божий, пророк, по-видимому, и, став лицом к лицу с Иеровоамом, произнес предсказание, что один из потомков Давида, именно Иосия, на этом самом жертвеннике принесет в жертву идолослужащих священников. И подтвердил свое предсказание знамением, что самый жертвенник распадется и пепел с него рассыплется. Разъяренный царь приказал схватить дерзкого прорицателя и сам простер на него руку свою, но рука его вдруг оцепенела, а вместе с тем жертвенник распался и пепел с него рассыпался. Тогда Иеровоам смирился, и по молитве человека Божия рука его выздоровела от поражения. Ну, были еще пророчества, осуждения на весь дом Иеровоамов. Вот престарелый пророк Ахия произнес строгое осуждение, заявив, что за введенное им идолопоклонство Господь наведет всевозможные бедствия на его дом и выметит дом Иеровоамов, как выметают сор дочиста. Иеровоам процарствовал 22 года. Ему наследовал его сын, который во всем последовал примеру своего отца. Делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля во грех. Скоро он пал жертвой военного заговора, составленного одним из военачальников, который убил царя и истребил дом Иеровоамов, как предсказал пророк Ахия, и сам сделался самозванным царем Израиля. Ну и дальше вся эта история в Израиле продолжалась 2 столетия. За эти 2 столетия существования Северного царства на его престоле сменилось 19 царей. Но только 2 из них удалось основать династии, которые правили более или менее продолжительное время. Одна династия дала Израилю 4 царей, а другая 5. Остальные правители не смогли учредить собственные династии, их сыновья были свергнуты почти сразу после восхождения на трон. Ну, как правило, большинство израильских царей представляли собой удачливых военачальников, которым удалось захватить власть при тех или иных обстоятельствах. Главной проблемой было удержать эту власть и оградить своих наследников от таких же жаждущих власти военачальников, как и они сами. Поэтому там были постоянные политические смуты. Таким вот, так основанное Иеровоамом царство израильское, став в результате религиозного раскола на ложную дорогу, с каждым царствованием, все более удалялась от истинного пути, подготовляя свою погибель. Мы потом с вами в конце разберем, что на самом деле происходило, почему это так вот все сделалось. Ну, значит, вот Израильское царство, значит, вот такие вот были с ним неприятные истории. Что происходило в Иудее? После того, как Иеровоам сделал попытку подчинить себе силы отложившееся колено, попытка не удалась, Иеровоам стал заботиться об укреплении за собой оставшегося ему владения. Он укрепил несколько городов, превратил их в сильные крепости и снабдил оружием и провиантом. Но когда в конечном счете определились границы иудейского царства, то оно охватило собой не только владения 2 главных колен Иуды и Вениамина, но и прежние земли колена Дана, само колено переселилось на север, и земли колена Симеона, которое настолько колено ослабело политически, что оно как бы даже уже и самостоятельным коленом не считалось. Кроме того, под властью Раваама оставались еще покоренные раньше земли Эдома и Аммона, продолжавшие платить дань, установленную Давидом. То есть, в общем, тоже не такое уж оно было маленькое, это Южное царство. Оно усилилось еще тем, что в него переселилось все колено Левиина. Все священники и левиты, которые ушли из Израильского царства из-за введения там культа золотых тельцов. Поэтому первые годы царствования Раваама отличались значительным для тогдашнего политического состояния страны благоденствием. Но Раваам наследовал от своего отца не только лучшие, но и некоторые его худшие качества и содержал многочисленный гарем. У него было 18 жен и 60 наложниц, которые родили ему 28 сыновей и 60 дочерей. С этим были связаны, естественно, обычные соперничества и интриги, тем более, что Раваам оказывал явное предпочтение своей любимой жене Маахе, которая была внучкой Авессалома. Помним мы с вами такого деятеля. И именно за ее сыном он упрочил наследство престола и заранее сделал его главою и князем над братьями его. Чтобы ослабить соперничество, он благоразумно разослал всех своих сыновей по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и прислал много жен. Но при временном благоденствии забылись недавние грозные испытания, и Раваам, а вместе с ним и весь народ иудейский, оставили закон Господень и делали неугодны пред очами Господа. И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме, и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Такое отклонение от генеральной линии повлекло немедленные неприятности. Воспользовавшись ослаблением политического могущества древнееврейского царства, на 5-м году царствования Раваама египетский фараон предпринял поход против Иерусалима. Он быстро взял несколько укрепленных городов иудейских и подступил к самому Иерусалиму. Ну, естественно, при виде страшной опасности царь и народ смирились, осознали свои прегрешения и возопили о помощи к Богу, который и спас их от плена. Но фараон, однако же, ограбил храм и царский дворец, захватил с собой все их сокровища, и в том числе знаменитые золотые щиты, сделанные Соломоном. Поэтому Раваму пришлось их потом заменить медными, чтобы сохранить некоторую пышность при обычных выходах царя. Царство иудейское на время сделалось данником фараона, и неверный народ опытом познал, каково служить Богу и служить царством земным. Раваама наследовал сын его Авия. Он попытался еще раз силой возвратить себе отпавшее колено, и в начатой войне ему удалось поразить и Раваама, и отнять несколько городов, в числе которых был и Вифиль. Победа эта была результатом сильного религиозного одушевления как самого царя, который укорял израильтян за введенное у них идолопоклонство, так и вообще иудеев, которые уповали на Господа, Бога отцов своих. Но сам Авия не удержался на высоте этого доброго начала и скоро последовал дурному примеру своих предшественников. Завел большой гарем из 14 жен, от которых у него родилось 22 сына и 16 дочерей. И вообще начал ходить во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, вследствие чего и царство его было непродолжительным. Он царствовал около 3 лет и погребен был в городе Давидовом, передав царство своему сыну Асе. Аса, третий царь иудейский, царствовал в Иерусалиме 41 год. Он воцарился с намерением следовать во всем примеру великого своего прапрадеда Давида и приступил к очищению своего царства от накопившегося в нем религиозно-нравственного зла. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою, Анну, лишил звания царицы за то, что она сделала из тукана Астарты, который он вместе с тем изрубил и сжег, как некогда Моисей поступил с золотым тельцом. Но и он не довел своего преобразования до конца, так что не уничтожил всех высот с их идолопоклонническими принадлежностями, предоставляя свершение всего этого дела своим преемникам. Но вообще он показал столько благочестивой ревности, что его царствование на время сосредоточило на себе благословение Божие и отличалось полным благоденствием. Он вновь скопил благодаря торговле значительные сокровища, как в храме, так и во дворце, и вновь укрепил важнейшие города. Благоустроив внутренние дела государства, он собрал сильное войско в 580 тысяч человек с целью низвергнуть иго египтян, сколько дань Египту платили. Узнав об этом, египетский фараон выступил против него с огромным войском, войском в 1000 тысяч и 300 колесниц. Но Аса, сильный упованием на Бога, помощь которого он призвал в пламенной молитве перед битвой, разбил фараона на голову, захватив громадную добычу. Когда он вернулся победоносно в Иерусалим, его встретил пророк Азария, который своей благовдохновенной речью о благодеяниях Господа в случае упования на него и о страшном гневе его при отпадении от него возбудил в царе и народе новый порыв ревности к истинной религии. Мерзости языческие были удалены из всех иудейских городов, и царь обновил, ну, вероятно, осквернявшийся идолослужением, жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Затем Аса созвал в Иерусалиме великое народное собрание, в котором участвовали не только жители его царства, но и народ из остальных колен. И на нем был заключен торжественный завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. А за идолопоклонство была назначена смертная казнь. Это стечение в Иерусалим истинных поклонников Господа из всех колен, естественно, увеличивало нравственную силу царства иудейского, но вместе с тем оно пробудило подозрительность царя Израильского, вследствие чего он возобновил войну против иудейского царства и укрепил пограничный город, чтобы преградить своим подданным доступ в пределы Иудеи. К несчастью, на этот раз Аса поколебался в своем уповании на Бога и не только призвал к себе в союзники царя Сирийского, но и купил его союз дорогой ценой сокровищ храма Господня и своего дворца. Благодаря этому союзу нашествие было отражено, но сам Аса выслушал строгий укор от пророка Анании, который смело укорил его за измену заключенному им завету, за то, что он понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа, чем преградил себе возможность покорения самого царства Сирийского. Но Аса не только не раскаялся в своем грехе, но разгневался на прозорливца и заключил его в темницу, так как за этот укор был в раздражении на него. Вместе с тем он начал притеснять и некоторых других лиц из народа в это время. Ну и из-за этого уклонения его постигло на 39-м году царствования тяжкая болезнь ног, которая, развиваясь постепенно, поднялась до верхних частей тела, но он и в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. На 41-м году своего царствования он умер и с царской торжественностью погребен был в городе Давидовом, в заранее приготовленной им себе гробнице. Но, несмотря на прегрешения последних лет своего царствования, он оставил по себе добрую память в народе, а благословение Божие на нем сказалось в самой продолжительности его царствования. За все его царствование, за 41 год своего царствования, он был современником 8 быстро сменявшихся нечестивых царей царства Израильского. То есть представляете, как там в Израильском царстве в это время все происходило. Преемником его был его сын Иосафат, который вступил на престол, когда ему было 35 лет, и царствовал 25 лет. Вместе с престолом он наследовал от отца своего лучшее начало первой половины его царствования и обладал всеми качествами, которые делали его подобным Давиду, бывшему для него высшим образцом. При нем царство иудейское достигло высокой степени процветания и могущества. Он начал свое царствование укреплением важнейших городов царства, в которых разместил охранные войска. Обеспечив себя от внешнего нападения, он приступил к внутреннему благоустройству и, сам поступая по заповедям Божиим, энергично принялся за искоренение идолопоклонства в народе, отменял высоты и истреблял дубравы, посвященные идолам. Недовольствуясь этим, он в третий год своего царствования принял более действенные меры к поднятию религиозно-нравственной жизни народа и послал некоторых своих приближенных, чтобы они вместе с левитами и священниками учили народ закону Божию по всем городам Иудеи. Ну, по библейской версии, наградой ему за такие благочестивые дела было необычайное благоденствие. Он находился в мире со всеми окружающими его народами, филистимляне платили ему дань серебром, аравитяне пригоняли множество всякого скота, и могущество его поддерживалось сильным войском под начальством храбрых полководцев. Такое состояние иудейского царства, естественно, было опасным для царства Израильского, хотя в то же время оно было слишком могущественно, чтобы можно было начинать против него новую войну. К тому же на границе царства Израильского быстро развивалось и крепло опасное для него царство сирийское. Поэтому царь израильский Ахав счел за лучшее войти в тесный союз с Иосафатом. Иосафат принял это предложение, вступил в союз с Ахавом и даже породнился с ним. И тем самым, как будет видно из дальнейшего, навлек целый ряд бедствий на свое собственное царство. В то время как в Иудейском царстве после некоторого небольшого нечестия первых царей начались усилия к восстановлению истинной религии и закона Моисеева и были достигнуты благоприятные результаты, в Израильском царстве, наоборот, с каждым царствованием усиливалось нечестие и идолопоклонство. Но в высшей своей степени это зло достигло при восьмом царе израильском Ахаве, который царствовал 22 года. Он от природы был наделен определенными добрыми задатками. Он любил искусство, он способен был воспринимать добрые советы, но он попал под влияние своей властолюбивой и высокомерной жены Иезавели. Вот Иезавель – это один из тоже знаменитых библейских персонажей. Ее имя вошло, тоже уже упоминается как имя собственное, часто для обозначения всяческого нечестия. Иезавель была дочерью сидонского царя, бывшего жреца, который достиг престола благодаря убийству своего брата. Дочь его вполне унаследовала от него его худшие качества – деспотическое высокомерие, настойчивость, кровожадную жестокость и более всего фанатическую преданность идолопоклонству Астарте, жрецом которой некогда был ее отец. Неудивительно, что, сделавшись царицей израильского народа, она стала презирать религию Яхве и решила водворить в израильском народе идолопоклонство. Ахав вполне подпал под ее влияние и по ее настоянию построил в Самарии храм и жертвенник Ваалу и устроил особую дубраву для оргии в честь Астарте. Я потом немножечко подробнее расскажу про эти культы. Затем были приняты меры к полному искоренению религии Яхве и к водворению финикийского культа. Учреждена была особая школа жрецов или пророков нового культа, и их было так много, что только при дворе Иезавели состояло 450 пророков Вааловых и 400 пророков дубравных, но пророков Астарте, и все они питались от стола Иезавели. А все истинные пророки по ее повелению были убиты, кроме 100 человек, которые спаслись бегством и укрылись в пещере, где их тайно питал хлебом и водой благочестивый Авдий, начальник дворца Ахавова. Наступил самый мрачный период в истории израильского народа. Истинная религия гибла в нем, а вместе с ней рушились и все великие для него обетования. Тогда и явился величайший пророк Ветхозаветной Церкви, пророк Илья. Илия. Это тоже один из знаменитых персонажей ветхозаветных. Кстати говоря, один из любимейших святых в нашей России. Ну, все, наверное, знают Ильин день. Даже те, кто никакого отношения к церкви, к религии не имеет, все мы знаем, когда он происходит. В этот день Илья пророк по небу на колеснице катается. Соответственно, гроза должна быть обязательно, гром и молния. Но это уже как бы вот дальнейшие легенды. В общем, это действительно был величайший пророк. Причем он был не просто проповедник Слова Божия, он и был представителем Божьей силы, которую он, собственно говоря, и должен был противопоставить тем силам, которые уже действовали в Израиле, я имею в виду силы инфернальные. И пророк Илья совершил целый ряд великих чудес, которые должны были показать народу, как бы назидание дать народу, показать, что, какая сила сильнее, какая сила больше, сила Господа Бога, Яхве, или сила Ваалов и, значит, Астарт. Пророк Илья был пустынником, жил в пустынях за Иорданом, и оттуда он, собственно говоря, совершенно неожиданно для всех явился на улицах Самарии, это была столица Израильского царства. Он был босой, с длинными волосами, в грубом плаще из верблюжьего волоса, с кожаным поясом на чреслах и посохом в руках. И сразу произвел на народ немалое впечатление. Но пророк прямо направился ко дворцу, и там перед лицом самого Ахава произнес страшный приговор Божий. «Жив Господь Бог Израилев! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Произнеся этот приговор, Илья удалился, избегая мщения нечестивой царственной четы. По, значит, Божьему слову, он укрылся у потока, впадающего в реку Иордан, и вороны приносили ему хлеб и мясо каждое утро и вечер. Но когда приговор Божий вступил в силу, поток высох, и Илья удалился в город во владениях царя Сидонского. Там он совершил первое из записанных в Библии чудес. Он нашел приют у одной бедной вдовы, у которой ничего не было, было очень мало, у нее маленький запас муки и масла, из которого она приготовила ему еду. И за это, этот запас, пока Илья у нее находился, этот запас муки и масла постоянно не иссякал, все время как бы обновлялся, обновлялся и обновлялся. Но этого мало. У нее был маленький сын, который был очень сильно болен. Был болен так сильно, что не оставалось в нем дыхания. И Илья восстановил его к жизни, вернул его к жизни. Это вот в Библии все чудеса подробно описаны. А засуха все еще продолжалась. Плодородные равнины превратились в знойную бесплодную пустыню, и настал голод. Ахав со своим царедворцем Авдием отправился обозревать страну, чтобы убедиться в размерах постигшего бедствия. Убедился, отправил гонцов во все концы царства и в соседние страны искать Илью, но нигде его не находили. Однако он явился сам, и прежде всего явился Авдию, велел ему известить царя о том, что он явился. Но как только Авдий донес об этом Ахаву, перед ним явился лично и сам Илья. «Ты ли это, смущающий Израиля?» – гневно спросил царь пророка. «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего», – отвечал Илья, – «тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». И Илья предложил сделать всенародный эксперимент через жертвоприношение, чтобы посмотреть, какой Бог скорее услышит молитву и низведет небесный огонь для сожжения жертвы. Ахав принял предложение и созвал жрецов Ваала в числе 450 человек. Эксперимент должен был происходить на горе, с вершины которой открывается вид с одной стороны на безбрежное море, а с другой на богатейшие равнины земли обетованной. На рассвете собралось множество народу, и Илья один стоял против сотен жрецов и тысяч идолопоклонников. Жрецы Ваала устроили жертвенник и положили на него тельца. Ну, Ваал был богом солнца в самом общем виде. Поэтому, когда солнце стало подниматься с восточного небосклона, то есть бог Ваал начал подниматься с восточного небосклона, они приветствовали его появление плясками, причитаниями, призывами. «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. Все это продолжалось до полудня. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется». Жрецы еще более активизировались, кричали до неистовства, наносили себе удары ножами и копьями, так что истекали кровью. Ну, а Ваал требовал кровавых жертв. Это было такое божество, которому обычно приносились кровавые жертвы. Вот они пытались уже таким образом его как-то активизировать. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Солнце скатилось с небосклона и скрылось в волнах Средиземного моря. Тогда очередь была за пророком Всевышнего. Подозвав к себе народ, Илья воздвиг жертвенник из 12 камней по числу колен Израилевых, окопал его рвом, который наполнил водой, и, положив жертву, произнес пламенную молитву к Богу, прося его показать идолопоклонникам, что он есть единый истинный Бог, Бог отцов заблудшего народа. Тогда внезапно сверкнул огонь и истребил не только жертву, но и воду во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». В результате по отношению к идолослужителям приведено было в исполнение постановления Моисеева закона. Все жрецы были схвачены и убиты. Бедствие тотчас же прекратилось. На западе с моря поднялось облачко, как предвестник дождя, и вся страна ожила от обильной влаги. Ахав с радостью поскакал в свою летнюю резиденцию, и торжествующий Илия, опоясав чресла свои, бежал пред Ахавом до самого города на расстоянии 28 верст. Но оттуда он скоро должен был удалиться. Ахав-то признал силу Бога Израилева, но все и произошедшее только еще больше разозлило Иезавель. Она решилась скорее умереть, чем оставить Илью без отмщения за избиение ее жрецов и пророков. Она послала передать Илье: «Если ты Илья, то я и Иезавель. Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них», то есть ее жрецов. Но пророк Илья уже исчез. Сначала он отправился в Версавию, где ему было явление ангела, который принес ему пищу для подкрепления. А затем он удалился в Синайскую пустыню, к горе Божией Хариву. Это та священная гора, где Моисей впервые получил свое призвание и в соседстве с которой дано было законодательство. Там он, подобно Моисею, сподобился видения Бога, который явился ему не в грозных знамениях бури, огня и землетрясения, как он мог ожидать, а в веянии тихого ветра, как в знамении благодати. Ободрив великого пророка заявлением, что среди израильтян было еще 7000 мужей, колено которых не преклонялись пред Ваалом и уста которых не лобызали его, Господь повелел возвратиться ему своей дорогою и в Дамаске помазать Азаила царем над Сирией и Иегу царем над Израилем и Елисея пророком вместо себя. Все эти трое помазанников должны были выступить на истребление идолопоклонников. Ну, так сложилось, что Илья смог исполнить только последнее из этих поручений, именно помазание Елисея, которому он уже предоставил исполнить остальное. Елисей был зажиточный земледелец. Он имел 12 пар волов. Илья нашел его в поле, когда он пахал при 12-й паре волов. Проходя мимо него, Илья набросил на него свою милость, это овчина плащ из овечьей шерсти, в знак пророческого призвания. И Елисей тотчас же оставил полевые работы, простился с родителями и, принеся в жертву ту самую пару волов, на которых пахал, последовал за Ильею и стал служить ему. Между тем Ахав, долго не встречая грозного пророка, подумал, что окончательно освободился от него, и в это время совершил еще одно весьма гнусное преступление, организовать которое ему помогла Иезавель. Ему понравился виноградник одного из жителей города, но тот отказался его продать. Тогда Иезавель сделала так, что его обвинили в богохульстве, будто он хулил Бога и царя. Он был осужден и побит камнями, а виноградник его отдан во владение царя. Однако Ахав, узнав о гнусном убиении честного израильтянина, разодрал одежды свои, надел на себя вретище, и только когда уже подавил себе голос совести, встал, чтобы пойти в виноградник и взять его во владение. Но там, на входе в виноградник, его встретил грозный Илия. «Ты убил и еще вступаешь в наследство?» «Так говорит Господь. На том месте, где псы лизали кровь на Фуфея, в псы будут лизать и твою кровь. Ахав нашелся только сказать: «Нашел ты меня, враг мой». «Нашел», — отвечал пророк, — «ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его». И затем изрек страшный приговор над всем домом Ахава, который должен погибнуть, а нечестивую Иезавель съедят псы за стенами города. Тогда еще раз проснулась совесть в Ахаве. Выслушав этот приговор, он умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал на вретище, и ходил печально. Вследствие такого смирения приговор был смягчен. Он должен был пасть не на него лично, а на дом его, так что царство перейдет от него к его наследнику сыну. В последние годы своего царствования Ахав был занят в основном двумя большими войнами с Сирией. В первый из этих войн он одержал важную победу, а во второй, для обеспечения успеха, призвал на помощь своего союзника Иосафата, царя иудейского. Благочестивый Иосафат не решался предпринять такого опасного дела без того, чтобы спросить волю Божью через пророков. Ахав предоставил ему 400 пророков, которые в один голос предсказывали союзникам блестящую победу. Но это были пророки Ахава, и их устами говорил дух лживый. Нашелся только один честный пророк, пророк Михей, который откровенно предсказал предстоявшее поражение и гибель, но за это правдивое предсказание Ахав велел посадить его в темницу со строгим приказом кормить его скудно хлебом и скудно водою, пока царь не возвратится с похода в мире и с победным торжеством. Но, тем не менее, Ахав запомнил слова Михея и принял некоторые предосторожности. Перед боем он снял с себя царское одеяние, чтобы не быть особенно заметным неприятелю. Ну, а Иосафат носил царские одежды во время сражения. Естественно, что сирийский военачальник во время битвы приказал своей коннице направить всю силу против неприятельского царя. И сирийская конница ринулась на Иосафата, и он спасся только отчаянным криком «Я не Ахав». Между тем, несмотря на все предосторожности, Ахав был смертельно ранен стрелой из вражеского лука. Его вывезли из битвы на колеснице, и он умер. При его падении израильское войско дрогнуло и обратилось в бегство. Тело царя привезли в Самарию и погребли там, а когда окровавленную колесницу мыли в пруду, то кровь Ахава лизали псы, как и предсказал ему Илия. Иосафат, между тем, невредимым возвратился в Иерусалим и очень раскаивался в неразумном союзе с нечестивым царем. Он смиренно выслушал укор от пророка за этот союз и делами благочестия хотел загладить свой поступок. Но вредные последствия его не замедлили сказаться и после этого. Весть о поражении его разнеслась по всем окрестным народам, и этим несчастьем не преминули воспользоваться аммонитяне и моавитяне, которые хотели отомстить израильтянам за свое прежнее подчинение им. Соединившись с другими соседними племенами, они составили сильный союз против царя иудейского, сделали нашествие на богатую садами местность около Эйн-Геди, к западу от Мертвого моря. Это прекрасное место, это Эйн-Геди до сих пор, хотя сейчас уже там не так много садов, но вот. Благочестивый Иосафат прибег к высшей помощи. Он объявил пост по всей стране и с пламенной молитвой обратился к Богу. Молитва его была услышана. Между союзниками и неприятелями произошли раздоры. Они напали друг на друга, а иудеи воспользовались богатой добычей в оставленном ими лагере. Но союз между двумя еврейскими царствами, тем не менее, продолжался и в течение короткого царствования преемника Ахавова, это его сын был. Он во всем следовал своему отцу и своей матери, делая неугодное пред очами Господа. Ну так однажды, когда он упал с балкона своего дворца, он отправил в филистимский город Акарон послов спросить у славившегося своими целебными силами бога Вельзевула, выздоровеет ли он от ушиба. Тогда опять явился Илия, который, встретив послов, сказал им: «Разве нет Бога в Израиле? Что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Акаронское? За это так говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». Сказал и удалился. Устрашенные послы возвратились в столицу и донесли царю. Разъяренный царь приказал схватить Илию и привести к себе. Два отряда войск по 50 человек подступали к нему на горе, но оба отряда были уничтожены небесным огнем. Только на молитву благочестивого сотника третьего отряда Илья согласился оставить свое неприступное убежище, явился к царю и бесстрашно повторил пред ним свое грозное предсказание. И вскоре царь умер, не оставив прямого наследника, а на его место воцарился брат его. Ну вот это вот немногие из, так сказать, подвигов Ильи, из того, что он совершил. В Библии там еще много, это все подробно очень рассказывается, много этого всего там. Но и его жизнь подходила к концу. И, предчувствуя конец своей земной жизни, пророк Илья хотел закончить ее наедине с Богом. И с этой целью несколько раз пытался разлучиться со своим неразлучным спутником и служителем Елисеем. Елисей сам сознавал, что с его великим учителем готовится произойти нечто необычайное, и не отлучался от него. Перейдя около Иерихона через Иордан, который от мановения мантии Ильи расступился перед пророками, Илья наконец открыл своему спутнику и ученику, что он взят будет от него, и сказал ему: «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя». Елисей отвечал: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Но Елисей просил слишком много, он не способен был вместить столько, но ему было отчасти дано то, что он просил. И когда они шли далее, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его», и не видел его более. В печали о разлуке со своим возлюбленным учителем он разодрал свою одежду и вместо нее поднял упавшую милость Ильи, ну, мантию, плащ. Ею на обратном пути он тоже разделил воды Иордана, а встретившие его пророки признали в нем духовного преемника Ильи и поклонились ему до земли. Вот, ну, о Елисее мы еще будем говорить дальше, в следующий раз. Значит, на сегодня пока, значит, вот библейская история, это вот как эта история изложена в Библии, я так конспективно вам рассказала. И нам, конечно, интересно, что происходило на самом деле. Хотя, в общем, в принципе, как бы многое достаточно понятно, достаточно очевидно просто. Но, значит, все-таки что произошло? Значит, прежде всего, почему произошло это самое разделение царств? Почему не удержалось вот то замечательное царство, тот замечательный эгрегор, который создал Соломон? Но прежде всего это произошло потому, что у Соломона не нашлось достойного преемника, не нашлось такого воплощенного человека, который мог бы удержать точку власти. Это случилось прежде всего потому, что не удалось воплотить человека такого же масштаба. То есть сын Соломона, вот один сын, который у него был, он не смог, хотя определенные задатки у него были, но вот ему не хватило его возможностей, не смог он эти задатки развить. А проблема, ну я уже говорила неоднократно, что воплощать сущности, приводить на землю сущности такого масштаба, людей такого масштаба, как Давид, Соломон, там, Моисей и другие великие люди, в то время было очень сложно. Особенности инкарнационного круговорота позволяли это сделать с большим очень трудом. То есть это каждый раз это надо было как бы специально вот это все организовывать. Было это очень сложно. А проблема эта зародилась еще со времен Моисея. Когда вообще сейчас вот мы с вами будем все время вспоминать вот Моисея, то, что было заложено тогда уже, хотя уже со временем Моисея прошло уже несколько столетий, но со времен Моисея стала складываться такая система инкарнационного круговорота, которая, в принципе, должна, по крайней мере, идея такая была, заложены были возможности так организовать инкарнационный круговорот, чтобы можно было воплощать вот таких вот специальных людей, там судей, царей, пророков. Это было предусмотрено, необходимость в этом была ясна при создании метакультуры и потом эгрегора. Но проблема вся упиралась в закон кармы. Поскольку, значит, закон, есть закон, и очень сложно с ним взаимодействовать. Дело в том, что во времена Моисея, ну и в дальнейшее вот столетие, карма человечества была в очень хаотичном состоянии. И евреям вот во времена Моисея пришлось вычленять для себя фрагмент кармического массива человечества и очень четко отграничивать его от других. Именно туда поступал новый кармический материал, иначе он оказался бы либо распылен и пропал бы без пользы, либо вызвал бы катастрофические последствия. Ну, я об этом говорила в свое время, когда мы Моисеем занимались. Тогда вариантов, собственно говоря, по-другому сделать было нельзя, поэтому вот этот вот был вычленен фрагмент. Но эта кармическая замкнутость в данном случае и сыграла, так сказать, роковую роль. То есть не было возможности воплотить следующих царей масштаба Давида и Соломона. Они рождались с хорошими задатками, ну, как тот же самый Роваам, но воспитание, логика власти, инвальтации нижних зон. Было слишком сильное искушение они испытывали, и практически никому, ни у кого не получалось вот достичь такого масштаба. А вот пророков воплотить было проще. Поэтому пророки, истинные пророки у Израиля и Иудеи были все время, и в дальнейшем мы будем тоже все время, значит, про них говорить. Потому что, ну, во-первых, существовали специальные, ну, я уже говорила, пророческие школы, существовали специальные иерархии, существовали специальные группы пророков. И, в принципе, воплотить, там как бы было больше возможностей, больше вариантов родить и воспитать ребенка. Тут мало того, чтобы просто родить человека соответствующими задатками, еще надо, чтобы эти задатки реализовались. И вот в пророческой среде это было сделать гораздо реальнее, гораздо проще, чем в царской среде, в богатстве, в роскоши, в распутстве, в той среде, в какая вот была. Значит, вот это первая причина разделения царств произошло, потому что не нашлось такого преемника у Соломона, который мог вот эту точку власти удержать, удержать ее правильно, удержать ее законно. Значит, первый момент. Второй момент, значит, Соломон, как я в прошлый раз говорила, вынужден был для того, чтобы выполнить задачи, которые перед ним стояли, вынужден был спуститься очень глубоко в Шрастры. Он сумел покорить сущности нижних зон огромной мощности. Он-то их покорил, но после него с ними справиться никто не мог, то есть после него никто не обладал такой магической силой, чтобы с этими сущностями справиться. А Шрастры раскачались, ну, собственно говоря, они и так к тому времени были очень активны, да еще Соломон туда, значит, вот своими действиями внедрялся. И влияние нижних зон значительно усилилось. И особенно ему оказалось подвержено Северное царство Израиль. Почему Израиль? Почему Северное царство? Я не случайно в самом начале сделала акцент на том, что Северное царство в основном было населено земледельцами, а Южное – скотоводами. Земледельцы в значительной степени, ну не значительной, а просто целиком и полностью зависят от погодных условий, от климата и погодных условий. Чуть засуха, чуть неурожай и, собственно говоря, все. Скотоводам в этом смысле проще. Ну, не говоря о том, что скот вообще можно пасти на достаточно таких, в общем-то, сухих местах и кочевать легко в одном месте, засуха, можно перекочевать в другое место. Вот. Поэтому земледельцы в значительно большей степени нуждались в практической магии. Практической магии плодородия. И совершенно естественно, что они легче поддались соблазну улаживать все свои дела с помощью ваалов и астарт. Сначала это была как бы такая магия обеспечения плодородия обычного, такого человеческого. То есть это была, по сути дела, такая мелкая бытовая магия, которая очень широко в те времена везде использовалась. Но за этой магией стояли могучие инфернальные силы. То есть, как всегда, я про это много раз говорила, что безобидной вот такой вот магии, в общем-то, не существует. Всегда есть опасность, что за этим что-то такое всплывет гораздо более глубокое, гораздо более мощное, с чем уже потом не удастся справиться. Ну и когда Ахав женился на Иезавели, вот эти все мощные инфернальные силы проявились в полную меру. То есть, по сути дела, брак Ахава с Иезавелью положил начало падению Израильского царства. Более того, впоследствии влияние Иезавели распространилось даже на царство Иудейское. Ее дочь Гафолия вышла замуж за иудейского царя. Иезавель сразу ввела в израильскую страну служение финикийским божествам Ваалу, это бог солнца, и Астарте, богиня луны. А Ахав это все охотно принял и допустил. Иезавель употребляла всевозможные усилия к истреблению всех пророков божьих. Как уже я говорила, она содержала на своем собственном иждивении 450 жрецов Вааловых и 400 пророков Астарте. Во всем Израиле осталось только 7 тысяч мужей, не преклонявших колен перед Ваалом. Ну и, собственно, именно поэтому это царство и не было до конца истреблено. Это, опять же, вот та же история про то какое количество праведников должно быть в царстве, чтобы оно не было Господом Богом истреблено. Вот, слава Богу, в Израильском царстве нашлось 7 тысяч праведников, и оно в конечном счете истреблено не было. И Изавель грозила смертью пророку Ильи в отмщение за то, что он избил ее лжепророков. Она жила долго, она пережила своего мужа, пережила двух его преемников. Убил ее следующий царь, Иегу, израильский царь. Он служил в войске Ахава, отличался храбростью и особенно был лихим наездником. Когда нечестие преемников Ахава достигло высшей степени и угрожало религиозным и гражданским интересам народа, пророк Елисей велел одному из своих учеников помазать Иегу на царство с наказом истребить нечестивый дом Ахава. Другие военачальники, узнав об этом, провозгласили его немедленно царем. Он умертвил обоих еврейских царей и вообще беспощадно истребил всех членов царского рода, в том числе и престарелую уже Иезавель. Он приказал выбросить ее из окна, и брызнула кровь ее на стену, и всадники растоптали ее. Через несколько часов, в тот же день, он отдал было приказание отыскать эту проклятую и похоронить ее, так как она царская дочь. Но от нее не нашли ничего, кроме черепа, ног и кистей рук. В исполнение предсказаний пророка Ильи псы съели тело ее. И был труп Изавели на участке израильском, как навоз на поле. Такой был конец Изавели. Значит, почему, собственно говоря, вот так все было сложно? Почему так вот было все непросто? Ну, так, чуть-чуть в двух словах про вот эти самые культы Ваала и Астарты. Ну, вообще-то в Библии во множественном числе Ваалы или Баалы и Астарты. То есть под этим именем назывались все языческие божества. На самом деле было их, конечно, очень много. Огромное количество сущностей, с которыми люди взаимодействовали. Много очень обрядов с ними совершали. Но, тем не менее, значит, была как бы главная богиня Астарта. Ну, это ее библейское название, на самом деле, конечно, у нее другое имя в Библии, она называется Астарты. И ее почитали как великую мать, подательницу плодородия. Это земледельческий культ, культ богини-матери. Он связан с почитанием земли как огромного материнского чрева, рождающего новый урожай. Ее муж Ваал, изливающийся на землю в виде весеннего дождя. Ну, эти культы, и культ Ваала, и культ Астарты, сопровождались обрядами, которые проводились в священных рощах, дубравах, чаще всего расположенных на высотах. Эти обряды сопровождались священной проституцией, и этого мало. Значит, около каменных столбов, которые считались обиталищем духов, местом, связывающим человека с потусторонними силами, проводились настоящие оргии. И камни эти обоготворялись. В Библии написано, они говорят камню, ты родил нас. И у этого камня, то есть камень считал, специальный камень жертвенный, он считался оживляющим началом, оживотворяющим началом. И у этого камня и мужчины, и женщины искали жизненные плодотворные силы. У его подножия зачинали и рождали детей, заранее посвящавшихся в жертву тому же камню. То есть, когда камень охладевал и мертвел, это как бы образ безжизненного зимнего солнца, Этот камень сам нуждался в согревании живой человеческой кровью. То есть младенцев, рожденных, вот, зачатых у этих камней, их впоследствии приносили в жертву, этим же камням приносили в жертву Ваалам и Астартам. То есть такие центры, ну, мегалитические центры, это мегалиты такие камни называются. С одной стороны, они были местом культовых блудодеяний, с другой стороны, местом кровавых человеческих жертв. Значит, если это перевести на наш эзотерический язык, то на самом деле через культы Баалы и Ваалы и Астарты шли очень сильные токи черной луны и черного солнца. Ну и соответствующий фантомный материал, и соответствующее воздействие инфернальных сил. Что здесь было такого ужасного, почему необходимо было это все истреблять целиком, полностью, вместе со всеми жрецами и прочим, прочим, прочим? Дело в том, что эти энергии разрушали не только метакультуру, но они разрушали сам эгрегор. Мы говорили, что через обряды, когда мы говорили вот о Моисее, о создании эгрегора, мы говорили о том, что через обряды и жертвоприношения религии Яхве, вот той обрядности, которую установил Моисей, и потом Давид и Соломон, через эти обряды и жертвоприношения вливался новый вид эгрегориальной субстанции, который укреплял древнееврейский эгрегор. Ну, а через культы Ваалы и Астарты вливалось совершенно другое. К сожалению, Соломон сам нечаянно это спровоцировал, но, как я уже говорила, он-то с этим справляться умел, а те, кто шли после него, им это было не под силу. Поэтому единственный выход был полностью... Поэтому сначала это все как бы стало просачиваться очень активно. 200 лет продолжался вот этот вот период, о котором я сейчас говорила. Значит, и вот постепенно-постепенно вот это вот так вот все происходило. Значит, что еще, значит, очень важно здесь понимать, почему, опять же, все это необходимо было истреблять. Опять же, вспомним, значит, ось эгрегора, ну, метакультуры и эгрегора в значительной степени держалась на токе закона. И этот закон был дан через Моисея, и именно вот дарование этого закона Моисею и через него всему народу было в сущности актом сотворения нового народа. И нарушение закона, особенно царю, влекло за собой ослабление вот этого осевого тока и, следовательно, самого эгрегора. Поэтому, значит, чуть что, как только вот этот ток ослабевал, как только закон нарушался, немедленно начинались неприятности. Ну, в Библии это все, естественно, поскольку там цель была нравоучительная в основном, сразу же там пишется, что вот Господь прогневался и наказал. На самом деле просто-напросто вот ток ослабил, эгрегор ослабил, и сразу начинаются всяческие неприятности. А нарушалось всеми этими вот действиями в Израильском царстве, нарушалось сразу множество законов. Прежде всего, нарушался первый закон, первая, самая главная заповедь, которая была дана Моисею. Ему Бог, Господь говорил: «Я Господь Бог твой, и не должны быть у тебя другие боги, кроме меня». Это первая заповедь, заповедь единобожия. Потом нарушалась заповедь «Не сотвори кумира». Вот сотворяли, и тельцов золотых делали, и ставили эти камни, мегалиты, и всяческое еще, значит, много чего совершали такого типа. Много очень законов нарушалось, но в частности нарушался еще закон о прелюбодеянии, например. У евреев было достаточно много законов, связанных с сексуальной жизнью. Секс там абсолютно не считался чем-то греховным и чем-то неправильным. Но это все было четко очень отрегулировано. И прелюбодеяние, проституция, особенно религиозная проституция, считалось очень большим грехом, очень большим нарушением закона. Поэтому, значит, вот, собственно говоря, вот все вот эти вот неприятности и происходили. Причем как только, значит, вот ток закона восстанавливался, как только начиналось, значит, вот начинали все себя вести хорошо и правильно, значит, ситуация сразу улучшалась. Вот, значит, вот такая у нас, значит, с вами печальная история произошла. Естественно, что с вами мы сегодня будем медитировать на 12-е зоны, ну а потом на 21-ю зону, поскольку, вот, собственно говоря, вот блудодеяния у нас в этой истории играют далеко не последнюю роль. Отклонения по 21-й зоне были очень и очень значительны. Так, внимание. Мы будем медитировать на новые токи, не так, как они, вот, не так, как они были у нас когда-то раньше. Там как раз у нас присутствовал и черная луна, и черное солнце, но мы как раз пройдем 12-е зоны с новыми токами, поэтому не пугайтесь. Так, внимание. Единица, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Двойка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Тройка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Четверка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Пятерка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Шестерка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Семерка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Семерка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Шестерка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Пятерка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Четверка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Тройка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Двойка, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Единица, Литан, Остр Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Так, теперь проведем пранический поток, а потом 21-ю зону. Ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И теперь 21-я зона. Единица. Рон Тоон Ра Левис Грон. Двойка. Рон Тоон Ра Левис Грон. Тройка. Рон Тоон Ра Левис Грон. Четверка. Рон Тоон Ра Левис Грон. Пятерка. Рон Тоон Ра Левис Грон. Шестерка. Рон Тоон Ра Левис Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Достаточно.